Привет, друзья! Привет всем, кто слушает и смотрит нас. В эфире проект «Раскадровка». Мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Привет еще раз всем, кто смотрит нас с помощью трансляции ВКонтакте, в Фейсбуке. Люда, помаши рукой.
Привет!
Так дружелюбно
привет,
получается.
Да, привет всем.
Да, и пишите ваши вопросы, комментарии прямо в окошке видеотрансляции. А также можете через помощью сайта teos.fm, но самый простой и доступный способ – это именно наши трансляции в социальных сетях. Ну что, о чем мы сегодня будем говорить?
Сегодня мы обсудим новинку «Прокат. Хорошее время». Интересна она тем, что необычную для себя роль сыграл тот самый парень, который вампир. Тот парень, который вампир. Вот, да, речь идет о Роберте Паттинсоне, и парень старается как-то выйти из амплуа той роли, в которой его все запомнили, доказать, что у него есть актерский талант.
Что он не просто такой смазливый,
да,
личико,
что он не просто красавчик,
актер,
который ходит по, там,
слушай,
по экрану.
Как не послушаешь, вот голливудские актеры большей частью занимаются тем, что пытаются доказать, что они не мебель. Там кого не послушаешь, какой-нибудь вот тот же Паттинсон, потом эта вот девушка Крис, которая...
Кристен Стюарт,
да, которая, собственно говоря, его напарница. Но она, правда, пораньше как-то соскочила, хотя он тоже уже снимался с
Кроненбергом. Потому что это фабрика, да, то есть если сборы, собрал актер в определенном плаву, в определенной роли, да, его запомнили так, и хотят еще раз увидеть в роли возлюбленного там какого-нибудь таинственного, то почему бы и нет? То мы берем этого же актера.
То есть получается какая штука, если человек сыграл, актер какой-то, и неудачно он переживает. Если же ему пришла слава, то он теперь переживает, как бы ему не стать заложником одной роли.
Но вообще «Сумерки» довольно ядовитая, токсичная штука для женских девичьих умов, потому что вообще в...
Ну ты-то справилась.
Нет, я вообще не смотрела. Не надо тут на меня поклёп возводить. Я не смотрела «Сумерки». Вот. Но я точно знаю, какая идея,
да ладно,
там.
Я полсерии
о том,
смотрел.
Что будь какая ты дурнушка, там, незаметная девочка, все равно на тебя найдется принц, да, все равно на тебя найдется аристократ, все равно вот он разглядит душу твою
и кружку твою попьёт потом.
И это идея, конечно, вредная, да, и если это у аристократа этого лицо Роберта Паттинсона, то тем вреднее, в общем. Да, и для актера тоже вредно. Вот ты британец, да, причем британская школа, это, ну, ведь, наверное, он даже в интервью говорит, что, да, ты смотрел фильмы Скорсезе, да, парень, тебе нравятся всякие славные парни, но ты будешь играть вот в костюмных драмах, ну, вот потому что Британия, ну, ты английский актер, поиграешь свое в костюмных драмах, там, да, во всяких ретро-постановках, BBC, а это неплохо, кстати, вот, ну, и там в каких-нибудь, может быть, мелодрамах.
Как британская школа.
Но если ты, ну, вот, чтобы вот играть какого-нибудь гангстера, бандита, какую-нибудь роль, вот что-то в стиле Скорсезе, да, в духе 70-х годов, ну, это не для тебя. Поэтому для него этот сценарий, этот проект двух братьев, Джоша и Бена Сэфди, это был просто подарок.
Ну, хотя, опять же, кроненбергский фильм...
Да, он, да, да, он еще, ну, в принципе...
То есть он уже, собственно, это не первый фильм такой, скажем, не самый обычный, да, в котором он снимается, в смысле, не мейнстримовский, да?
Да, в общем, вытягивает своим актерским талантом этот фильм Роберт Паттинсон, как он сыграл, какую роль, что мы думаем о его герое, что вообще за фильм, стоит на него идти или нет. Еще раз напоминаю, «Хорошее время» — это пункт один в нашем сегодняшнем списке. Также мы обсудим еще один фильм, который сейчас идет в прокате. Это российский фильм, российский фильм «Заложники», режиссер сейчас Резо Гигинеишвили. Вот. Тоже интересная картина, прежде всего тем, что режиссер снимал раньше такие жанровые хитовые фильмы, как Паттинсон в таких снимался, Гигинеишвили такие снимал. То есть это фильмы «Жара», «Любовь с акцентом», ну, в общем, такие молодежные летние комедии. И вдруг снимает очень личный, очень авторский фильм, драму, основанную на реальных событиях, про довольно-таки трагичные, драматичные события в Грузии в советского времени, и вдруг сразу же в какую-то другую категорию переходит, да, его картину берут, показывают на Берлинском кинофестивале, на каких-то, ну, какие-то прокачки серьезные вокруг него собираются, картина вызывает резонанс, и, то есть, получается, как и наш актер, так и в этом фильме здесь режиссер каким-то образом меняет амплуа, чтобы поговорить о чем-то серьезном. Эта картина называется «Заложники», режиссер Резо Гигинеишвили, и никак не может нас отпустить фестиваль фестиваль «Послание к человеку» еще долго не отпустит. Много фильмов посмотрели, и сегодня мы обсудим фильм, который победил. Этот фильм назвали лучшим фильмом национального конкурса, то есть наш российский документальный фильм. Называется он «Освобождение. Инструкция по применению». И речь пойдет о людях, которые живут в психоневрологическом интернате. Тема тяжелая, но попробуем обсудить.
Да, нас спрашивают в комментариях, да, спасибо всем, кто присоединился к нашей трансляции, кто мы такие? Кто для такие? Тех, кто первый раз попал на наш проект называется «Раскадровка», мы говорим о кино, мы говорим прежде всего о смысле фильмов, а зовут нас...
Людмила, меня зовут Людмила.
Да, меня зовут Алексей, так что спасибо, друзья, присоединяйтесь. Еще раз мы сегодня обсуждаем три фильма, фильм «Хорошее время» с Паттинсоном, потом фильм «Заложники», российско-грузинский про угон, неудачную попытку угона самолета в 1983 году в Грузии. И третий фильм, еще раз напомню.
Это документальный фильм, он завоевал приз как лучший фильм национального конкурса фестиваля «Послание к человеку», который вот недавно завершился.
Да, все ваши содержательные отзывы и комментарии приветствуются, друзья. Итак, фильм «Хорошее время», режиссеры, братья, я так понимаю, Бен Сефди, Джошуа Сефди, или это отец и сын?
Братья.
Да, но я, честно говоря, не особо с ними знаком, но, в общем, говорят, что ребята уже засветились.
Ну, это третий их полнометражный фильм, ребята снимают авторское кино, очень любят, видимо, 70-е, Скорсезе, такое пацанское несколько кино про различных обитателей нью-йоркских улиц, наркоманов, кто там еще обитает на нью-йоркских улицах, наркоманы, ну, в общем...
Если верить Голливуду, то больше никого не ходит.
Может, мелкие мошенники, да, какая-то уличная ребята. Может быть, они сами где-то оттуда.
Ну, конечно, вот, это штампы.
Где-то там, друзья, общем, может быть, у них оттуда.
Куча состоятельных банкиров там тоже, да, ходят по тем же самым улицам.
Интересен этот фильм тем, что приз в Каннах, Канны, да, это точка на карте всем известная, всем киноманам, это Каннский фестиваль. Вот именно там есть такой двухнедельник режиссеров, где показывают разные фильмы молодых режиссеров, где они могут на публике, что ли, показать свои картины. Вот приз в Каннах этот именно фильм «Хорошее время» получил за музыку.
Да, музыка здесь, может быть, слишком узкое слово, скажем, за саундтрек.
Да.
И я хочу сказать, что заслуженно.
Да, это тоже американец написал этот саундтрек, Дэниел Лопатин. Он работает под псевдонимом, пишет музыку электронную Они Оттрикс Пойнт Невер. Вот так его зовут.
А фамилия такая славянская у него.
Да, в общем, электронная такая музыка, при этом еще не просто музыку мы слышим почти на протяжении всей картины, а еще и вплетенные в эту музыку различные звуки, полицейские сирены, какие-то пикающие приборы.
Да, поэтому здесь, пожалуй, саундтрек.
Шумы,
будет более скорее, подходящее,
да, это саундтрек.
Слово.
И причем он тишины мы вообще не ощущаем в этом фильме. Он весь переполнен звуками, он весь переполнен тревогой, а еще и снят интересно. Это почти все время крупные планы, просто зернистые такие планы, очень крупно, очень близко.
На кислотные, я бы сказал, иногда.
Да,
неоновые вывески.
Пережженные такие цвета и постоянные. Ну, чуть ли мы не дыхание нашего героя слышим постоянно, вот, потому что это фильм такой, ну, что ли, в какой-то степени, как жанр его можно назвать?
Я бы его назвал...
Остросюжетный фильм?
Ну, так и называют, да. Криминальная драма, есть такое скучное название. Я бы его назвал так, фильм «Истерика». Да, фильм, ну, почему? Потому что, собственно говоря, весь этот фильм, его главное достоинство, его главная ценность – это эмоция. То есть, действительно, режиссерам... Там всеми звукооператорами и операторам очень хорошо удалось создать вот это ощущение какого-то такого сорванного, бегущего, непонятно куда, знаешь, я бы сказал так, крыса, загнанная в угол, да, вот это ощущение какого-то попытки прорыва, освобождения, какого-то вот этого драйва, обреченности, и вот это все вместе, и вот это ощущение такое, да, оно здесь очень хорошо передано именно через звук, через картинку, и сюжет, они все вместе хорошо работают. Сюжет здесь очень простой, он рассказывает про двух братьев Кони и Ники, похоже, они, в общем, Кони особенно промышляет такими криминальными делишками, то есть мы его застаем в самом начале фильма за ограблением банка, но он, его брат, родной Ники, он, у него какая-то форма умственной отсталости, я не знаю, как политкорректно сейчас это все называется, но, в общем, видно, что он не вполне социально адекватен, да, он так, как взрослый ребенок, но брат из каких-то соображений его таскает с собой вот на эту, ну, в данном случае, потянул его на эту самую...
На ограбление банка,
на эту операцию, в общем, все это предсказуемо не очень хорошо заканчивается.
Ну, в общем,
младшего брата вяжут, старший пытается его, которого Паттинсон играет, тот самый Кони, вытащить на протяжении всего фильма, и это приводит его, конечно, все дальше и дальше к каким-то неприятностям, сложностям. Вот этот фильм, он весь вот этот какой-то бег, вот эта всякая толкотня, он не то чтобы снят в режиме реального времени, но очень сжатое время действительно там, то есть мы почти... Мы наблюдаем, наверное, ну, так сказать, двое суток, да, из жизни главных героев, сжатые в два часа.
Интересно, что того самого умственно отсталого брата играет один из режиссеров
да,
фильмов.
Да, я посмотрел.
Да, Бен Сэфди. Они сначала хотели взять актера из этой же среды, но актер с какими-то вот психическими сложностями, но потом поняли, что все-таки заталкивать такого человека в какие-то обстоятельства, давать ему реплики, да, заставлять его что-то делать, это не очень корректно. Вот, а кого брать, они... тоже не знали. И, в общем, больше всего знают герои сами режиссеры, сами сценаристы. И вот брат попробовался, один из братьев попробовался. И
надо сказать, что у него хорошо получилось.
Да, хорошо получилось, в общем.
Подозрительно хорошо.
Там, конечно, с этим умственно отсталым, прошу прощения за слово, братом мало очень эпизодов, да, пара-тройка, но он запоминается. Запоминается. Вот. Но главный, конечно, не он. Главный здесь все-таки Конни. И интересно... что многие рецензенты пишут о том, что понравится ли вам фильм, зависит от того, понравится ли вам герой. Ну, потому что, ну, мы должны ему сочувствовать или переживать, освободит он брата или нет.
Не совсем честный вывод, не обязательно тебе
должен... Нет, ну а что? Как еще? То есть, ну вот мы видим гонку. Ну, по сути, как боевик, это неинтересно. Ну, там ничего такого интересного нет с точки зрения сюжета. Это парень просто пытается как-то обмануть кого-нибудь, достать где-нибудь денег, подсунуть эти деньги судье, чтобы брата освободили, или выкрасть его из больницы и так далее. То есть, как такового сюжета там нет. Это просто вот попытки каким-то образом брата освободить. И счет идет на секунды. У человека постоянно мысли в голове крутятся. То есть, как... А что еще? Ну, остается только переживать за героя.
Знаешь, они вот, я не знаю, тут мы из фильма не узнаем, не знаем всю их судьбу, мы знаем, что только они же как-то жили с бабушкой, видимо, без родителей, но они мне напомнили, знаешь, разговоры с какими-то людьми, которые воспитывались в детских домах, да, вот есть такое, с одной стороны, ощущение какого-то братства, что они друг за друга держатся, ну, здесь они буквально братья, но они... как-то отчаянно очень держатся друг за друга. Не все братья так друг за друга держатся. Здесь есть что-то такое больше. То есть они очень ценят это ощущение семьи, что они свои. Видимо, правда, они как-то оказались без родителей и вот оказались друг у друга. То есть этот старший брат, он заменяет где-то и отца, и мать, и... Ну, учитывая, что его, в общем, брат родной, он не вполне самостоятелен, да, не вполне социально адекватен и психологически адекватен.
Ну, но, с другой стороны, он его отрезает от всех других людей.
Совершенно
от
верно.
Бабушки,
да,
от врача.
Да. То есть, я хотел сказать, вторая черта вот как раз вот подобного рода людей – это недоверие к любым внешним. То есть все внешнее воспринимается как угроза. Полиция – угроза, больница – угроза. То есть они думают, что только они сами могут за себя постоять, только сами могут друг о друге позаботиться. И это вот такое интересное ощущение. И правда, когда ты смотришь на главного героя, ты в этом смысле, он лично, похоже, на 100% убежден, и эта убежденность транслируется. И ты ей веришь, что он брату хочет сделать только хорошо. И вот все, что он делает, он действительно достаточно альтруистичен в этом. Он верит, что он помогает брату. Мы когда смотрим так со стороны, да, ну вот люди с каким-то, не знаю, более широким, не знаю, там, в чем-то жизненной перспективе, понимаем, что нет, они оба парня увязают. Ну, потому что ограбление банка, да тем более, ну, они какие-то...
И потом еще одна идея. Наивные поступки. Выкрасть из больницы человека, где его избили, да, и он лежит там под присмотром врачей, понятно, и охраны тоже, да,
и полицейских. В тюремной больнице.
Получается, причинить риск его здоровью.
Да, и ты потом знаешь, ради чего? Они хотят куда-то уехать далеко, купить себе ферму и жить там, как он произносит, как они хотят. Но ты понимаешь, что эта мечта, ну, она реально утопическая.
Ну, такое ощущение, что у ребят просто не было детства, они, ну, как-то, может быть, быстро выросли, что ли, они хотят себе вернуть какое-то время беззаботное.
Да, и в этом смысле герой симпатичен, как тот, кто искренне любит брата, но при этом он трагичен, потому что ты понимаешь, что его любовь, она, ну, не знаю, как-то помягче сказать или поделикатнее, бестолковая, что ли. потому что он губит и себя, он практически губит брата, пытается неосознанно погубить брата. И это вот все в этом фильме присутствует, и это вот весь... Но я бы сказал, что главное все-таки его достоинство – это вот это ощущение внутреннее какого-то драйва, надрыва. Вот эта музыка, она очень рваная, она такая скрежещущая, неприятная местами. Она вот, то есть, собственно, фильм в этом смысле смотреть некомфортно. Это некомфортно для просмотра фильм. Потому что вот эти яркие краски, эта резкая музыка, оно скорее...
Люди неприятные.
Люди неприятные, да. Оно вызывает у тебя чувство дискомфорта. Но мне кажется, это то, что режиссеры и хотели сделать. Создать это чувство дискомфорта, передать это ощущение загнанности какой-то. И это им удается. Я бы сказал, что, может быть, этого маловато для того, чтобы фильм действительно стал чем-то, ну, каким-то событием. Да, он, пожалуй, я бы его сказал, фильм – это хорошая иллюстрация одного из приемов, которые можно использовать в кино, там хорошие вот саундтреки, такая специфическая картинка. То есть и в данном случае они, правда, хорошо работают. Поэтому я бы сказал, ну, и этот фильм, он эмоционально меня как-то не сильно зацепил в плане глубокого сопереживания герою, хотя он достоверен.
Играет хорошо.
Играет хорошо, да. Вот надо, если Паттинсон хотел выбраться из амплуа гламурного мальчика, мне кажется, ему это удалось.
Вообще практически не осознаешь, что это актер. Кажется, что ты видишь живого человека.
Совершенно верно.
Живого персонажа.
И абсолютно нет каких-то вот ассоциаций. Ну, я, правда, не то, что, опять же, не любитель, не смотрел эту сагу, прославившую его, но мне кажется, что действительно это возникает ощущение совершенно разных персонажей, разных типажей. То есть актер, правда, неплохой. Говорю, мне чуть-чуть жалко, что... То есть в фильме нет какого-то большего объема, да, наверное, какой-то, не знаю,
больше. Ну, для жанра, в котором он выстроен, это вполне себе нормально.
Я бы сказал, это такой большой, хорошо сделанный двухчасовой клип про человека, который пытается прорваться и выбраться. И вот это вот чувство, вот этот драйв, он там остается. И я бы его, ну, если меня спросили, ради чего его стоит смотреть, то именно это хорошая иллюстрация того, как можно кинематографическими способами передать ощущение, передать эмоцию, да, вот какую-то одну страсть, да, и он, пожалуй, с этим очень хорошо справляется. Ну что, следующий фильм, о котором мы сейчас поговорим, это...
Заложники,
да. Напоминаю, что вы присоединились к просмотру проекта «Раскадровка». Мы говорим о кино, и мы прежде всего говорим о смысле фильмов, даже иногда рискуя заходить на территорию спойлеров, да, потому что нам интересно, о чем фильмы. Не, прежде всего, там, профессионализм режиссеров и актеров, а о чем, что же нам режиссер хотел сказать.
Ну, история, которая взята за основу этого фильма, она несколько табуированная для Грузии, например, потому что, ну, трагичная, и речь идет о таком времени, это советская Грузия, где не все ясно, да, то есть...
1983 год.
Не все понятно, где правда, где неправда, и команде Резо Гигинишвили пришлось 7 лет работать, опрашивать очевидцев событий, лезть в архивы, вот какие-то бумаги, допросы поднимать для того, чтобы более-менее достоверно эту историю
восстановить. Тут есть еще одна пикантность. Дело в том, что речь идет о неудавшейся... хотя, не знаю, неудавшееся подходящее ли здесь слово, но, в общем, о попытке захвата самолета и угона в 1983 году в Грузии, самолета ТО-134, компания из, там, по-моему, 7 человек, они попытались эту всю операцию провернуть. Дело в том, что эти 7 ребят молодых, они, в общем, что называется, были из золотой молодежи. То есть их родители принадлежали к художественной интеллигенции, и даже где-то вот они были из такой... ну, сравнительно обеспеченные и богатые тусовки. И ты понимаешь, я думаю, что одна из сложностей состоит в том, что как раз, ну, Грузия не такая большая страна, да, то есть, ну, нельзя сказать, что там все друг друга знают, но вот в этой художественно-артистичной тусовке, артистической, да, конечно же, в общем, очень много связей. Например, вот ты знаешь, да, что один из ребят, который снимался в этом фильме, Георгий Табидзе,
он своего отца играет,
что уже говорит о... такой,
ну да, это событие,
камерности мира,
на
в котором
самом
все
деле,
это происходит.
Конечно, ребят, так как все закончилось довольно-таки трагично, они не смогли угнать самолет, и были жертвы, перестрелка, и сами они жертвы, и сами, самих их приговорили, оставшихся в живых, к высшей мере наказания, то есть к расстрелу многие годы. Родители даже не знали, где они похоронены. И это событие, оно разделило тогдашнюю творческую интеллигенцию Грузии, да, то есть сначала люди подписывали письмо за то, чтобы их помиловать, потом отказывались от этих же подписей, ну, потому что это сложно. То есть тут же их как террористов заклеймили средства массовой информации и так далее. То есть это было подано двояко, из этого сделали, ну, такой инфоповод, да, то есть потому что легко очень обвинить, ну, эта интеллигенция была, значит, может, кто-то из них был религиозен, ходил в православный храм, да, тоже в советское время пластинки Битлз они слушали, пользовались контрафактной продукцией и так далее. Еще вроде власти... там даже в фильме есть вот эти новости, что ли, отрывки из новостей, где дикторы говорят о том, что им не хватало, да, это у них было прекрасное воспитание, наша страна дала им все, да, ну, они хорошо учились, они имели доступ там к музыке, к культуре, они могли кем, быть кем они хотят, да?
Да, но в каком-то
смысле...
Но при
этом вот они, получается, захотели угнать самолет, и при этом же человеческие жертвы, да, из-за них там, из-за того, что вот как-то роковые повороты, роковые стечения обстоятельств пострадало очень много людей.
Да тут никакие не роковые стечения, они с самого начала были обречены. То есть здесь вот, когда ты смотришь фильм, ты понимаешь с первых кадров, ну, такие люди не угоняют самолеты. Не в том смысле, что не могут попробовать, но они обречены. Ну, они потому что... ну, не бойцы вообще они, да, они в своей жизни ничего тяжелее ручки многие не держали, в том смысле, что, ну, все-таки это такой очень радикальный, резкий шаг. Ты должен быть готов действовать очень решительно, а тут видишь молодых ребят, которые, ну, достаточно, у них в хороших условиях выросли, достаточно избалованные жизнью, то есть это не снизов откуда, знаешь, вот это не герои фильма
«Хорошее
время», да, то есть это не, в общем, не с нью-йоркских улиц, не, да, это действительно такие хорошие ребятки, и прямо у них это все на лице написано. А плюс ко всему, тут, конечно, знаешь, я бы не стал, может быть, этот фильм рассматривать прямо как экранизацию исторических событий буквально. Понятно, что, с одной стороны, это экранизация этих событий, которые были, и режиссер на это указывает, с другой стороны, он даже имена некоторые изменил в фильме.
Ну...
Да, то есть их звали чуть-чуть по-другому. Я думаю, что это намеренный ход, потому что мы до конца не знаем до сих пор, вот даже до сих пор, говорят, в современной Грузии не полностью раскрыты все имена героев. И это дело еще очень идеологическое получилось. Да, в 83-м году их, естественно, там клеймили как, в общем, там, наймитов Запада, предателей, да, и все прочее, террористов. Ну, собственно, формально-то они действительно под, эти, под определение,
ну,
террористов попадают.
Ну, потому что
попадают.
Погибли,
да, погибла люди...
бортпроводница, погиб и один из пилотов,
в, они,
да,
стреляли
в живых людей.
Людей, которые, в общем, никак не связаны были ни с правоохранительными органами, там, ни с системой, просто обычные пассажиры. В то же время вот есть, конечно, это некая попытка передать ощущение эпохи. Да, вот это какое-то... Мне вот фильм начинается с того, что они купаются в Батуми в море, и вдруг к ним подходят, знаете, солдаты, погранцы, и говорят, что все, надо выходить, потому что после 11 нельзя.
Комендантский час.
Комендантский час – это приграничная территория. И вот это вот ощущение какое-то... Купаться нельзя. Почему купаться нельзя?
У себя дома.
Куда они? Уплывут в Турцию действительно, что ли, вплавь? То есть какая здесь может быть диверсионная деятельность? Ну вот это вот ощущение... этого позднего такого Советского Союза, где, с одной стороны, сохраняются вот это какие-то жесткие правила, а с другой стороны, они уже не воспринимаются как нечто, ну, очевидное, да, как, например, во времена Сталина, там, может, люди боялись просто, нет, а здесь оно воспринимается как некий абсурд, как что-то, ну, что-то нелепое, да. И вот, кстати, интересно, тут нам написали один из комментариев, да, спасибо, что пишете, Роксана нам написала, хороший фильм, немного скучноват. Правда, она написала, по поводу которого фильма, может быть, она говорит про фильм «Хорошее время», но если говорить о фильме «Заложники», он действительно, может быть, кому-то покажется не очень интересным, не очень динамичным, и тебе он не очень понравился.
Нет, мне... непонятно было, почему они такие квёлые и обречённые с самого начала. То есть всё-таки это молодые ребята с романтической мечтой улететь в Турцию, а они все выглядят. Непонятно, они готовят ну, замысел, да, нужно купить оружие, нужно все продумать, они несколько напряжены, нужно еще и чтобы родственники не заподозрили, да, что у них такие планы. Но при этом это же ребята молодые. Почему они с самого начало выглядит как заложники, действительно, ну, своей какой-то, может быть, судьбы или своей вот этой вот, ну, сюжета, в который они попадут. Нету вот этой какой-то молодости, и сразу же прямо за горло берет это ощущение обреченности какой-то, и все.
Не, ну, слушай, ну, давай...
Ну, разве что они купаются вот в первых кадрах.
Да, все-таки здесь большую часть времени мы их видим непосредственно перед попыткой угона.
Ну да, за несколько суток.
То есть мы видим людей, которые первый раз в жизни пытаются сделать, ну, что-то... мягко говоря, необычное для них, да, и очень опасное. Опасное для них, возможно, опасное для других людей. И ты понимаешь, конечно, когда ты смотришь на них, насколько вот это такое сочетание, ну, не знаю, наивности и глупости, которая у них есть. То есть они... ты с самого начала видишь, что у них ничего не просчитано. То есть действительно, если просто ты смотришь на их планы... Да, вот если бы перед тобой сел человек и сказал, что он будет делать то, что они собирались, ты бы рассмеялась ему в глаза, сказал, это глупость, это бред, ты там двух шагов не сделаешь. И они как-то этого не понимают, ну, может быть, именно потому, что они как раз из такой очень избалованной среды, может быть, потому что это что-то такое, знаешь, какая-то такая поздняя действительно советская наивность, вот этот мир, то есть они, может, там подсмотрели в каком-то... они действительно, говорят, посмотрели какой-то фильм грузинский, который еще не вышел на тот момент, который рассказывал о тех захватчиках самолета. Я не помню, что это за фильм был, да, я где-то вот прочитал, по-моему, в какой-то статье, что они действительно его посмотрели, и на основании этого фильма они планировали свою операцию. Они, правда, в этом смысле похожи на подростков, которые, там, не знаю, насмотрелись какой-нибудь бригады или еще каких-нибудь, там, не знаю, крестного отца и решили тоже поиграть по похожим правилам. И эта игра, она, с одной стороны, и наивна, и в то же время опасно, да, потому что это вот, не знаю, там как-то обезьяна с гранатой, то есть это люди, они не знают, во что играют. И вот это вот чувство какое-то, с одной стороны, какое-то почти трогательное умиление, глядя на них, и в то же время, ну, да что ж вы, куда ж вы, что ж вы делаете-то, да? Вот куда? И эта вот трагичность, она присутствует. И, ну, а как снимать фильм, про который ты знаешь, что все персонажи практически, кроме там одного, погибнут?
Ну, у них же есть надежда в самом начале.
Да, но мы-то смотрим уже, зная, что произойдет.
Ну да.
И режиссер снимает, зная об этом событии. То есть и здесь, мне кажется, очень трудно избавиться от этой тональности. Но и опять же, как подходить к этому фильму? Вот мне как раз фильм понравился тем, чем, может, он кому-то не понравился. Опять, это очень хороший пример того, как сочетаются визуальные образы, музыка и то, о чем идет речь. Я бы сказал, что этот фильм, он по языку очень... Ну, поэтически, если угодно. Да, там очень хорошо, скажем, играет музыка. Музыка действительно играет очень большую роль в этом фильме. И вот там есть один эпизод, особенно, который мне запомнился, там, где Ника, один из главных героев, он заходит, чтобы попрощаться со своей матерью. Она не знает, естественно, что предстоит, а он уже решился. Это вот тот день, в который они выехали для того, чтобы захватывать самолет. И он прощается, когда с ней и с другими родственниками, а перед этим он сыграл свадьбу, да, там тоже такая интересная подробность в этом сюжете вообще историческом и фильме. И внутри у него, мы видим по фильму, начинает звучать музыка. И ты понимаешь, что он находится в состоянии какой-то, знаешь, такого, ну, болезненного ажиотажа. И в этот момент вот даже еще ничего не произошло, и ты понимаешь, что вот такой человек, он не сможет захватить самолет. Нет у него внутри, ну, какой-то твердости, что ли, стойкости какой-то, которая нужна, какой-то решительности. Да? Это вот, ну, пацан. И я вот в этот момент подумал, что, знаешь, есть знаменитый проект «Догма» скандинавский, там Ларс фон Триер в нем участвовал. Они пытались, скажем, снимать фильмы, как они, чтобы там была жизнь, как она есть. То есть они принципиально не использовали музыки, там, дешевыми кадрами. И вот, знаешь, когда я смотрю вот фильмы наподобие «Заложников», я понимаю, что, ну, не совсем так. Мы ведь не видим мир так, как видит ее камера. То есть у нас-то внутри звучит какая-то музыка. И вот здесь, мне кажется, что режиссеру, ну, как-то очень хорошо удалось создать это ощущение, ну, действительно, трагичность. То есть весь фильм, он тоже такая, я бы сказал, одна эмоция. Это ну, ощущение трагедии, которая нарастает, и наблюдение трагедии, которая происходит. Да, вот это вот, мне кажется, они сделали очень хорошо.
Ну, конечно, дорогого стоит... Там начинается вот это вот их вылет, потом они в самолете, потом все идет не по плану, да, и превращается в хаос, и потом ты смотришь, как вот как необратимо разворачиваются события, и они уже все, самолет уже сел, и сейчас его будут штурмовать, вот, и понятное дело, что у них ничего не получилось, и на что, за что, как интересно, что они в этот момент вообще думали. Реконструировать это, конечно, вообще невозможно, вот, это скорее такие догадки, и, ну, очарование этого фильма вот в какой-то необъяснимости. Но ты до конца не понимаешь, что они чувствуют. Они надеются все еще, они понимают, что их ждет. Они понимали, что их расстреляют. Что они думали вообще о своей вот этой мечте потом уже, ну, как бы, сидя...
Это ты знаешь, то чувство, когда ты смотришь на них и думаешь, вот выпрали бы вас по-хорошему, да? И ты понимаешь, что, ну, нет, этим не отделаешься. Ну, потому что они убили людей. Да, и это действительно вот это ощущение трагичности. То есть, персонажи, они... Ну, не знаю, как тебе, скажем, тоже думаю, что твои чувства похожи. Ты легко можешь увидеть в них там своих каких-то друзей, знакомых, я имею в виду по типажу. Да, ну, какие-то вот молодые ребята, которые хотят, там, не знаю, снимаются в кино, да, увлекаются там искусством, слушают музыку, там это все еще... покрыто таким флером таинственности, точнее, конспирологии, потому что они там вынуждены доставать эту музыку из-под полы, она запрещена официально в Советском Союзе, там, те же Beatles. И вот это ты, они, как так сказать, социально близки, что ли, да, сами по себе. И ты видишь их, скажем, я иногда такую наивность вижу там, совсем в молодых пацанах, там, которые что-то говорят о своей будущей карьере, тоже кажется, что какие-то шаги, которые они прописывают, очень наивны. Но это те ошибки, которые кажется, что если человек совершит, то оно, может, даже ему будет на пользу. А здесь они, к сожалению, совершают ошибки, которые на пользу им не будут, которые будут трагичны для них и для других людей. И в этом, пожалуй, ну, такая, ну, болезненность фильма. Интересно, что, да, в этом фильме, как ты правильно сказала, постоянно звучат вопросы, да, которые к ним задают. Вопрос там, чего же вам не хватало? И правда, ну чего им не хватало? Или там еще один вопрос, тоже правильный, так по форме, по крайней мере. Там один из тоже уже пожилых людей говорит, и что ты думаешь, если бы там сбежали они, им бы там было хорошо? Все у них было замечательно, и ты понимаешь, да, вряд ли. Потому что у них, судя по всему, было очень идеализированное представление о том, что на Западе, и многие потом, уехав, разочаровались очень жестоко. Я разговаривал лично с такими людьми. Да. Ну вот, и ты понимаешь, что да, что в принципе им вопросы правильные задают. Но все равно кажется, что вот в этих ребятах, несмотря на всю их какую-то запутанность, сложность и сломанность, и неправильность, если угодно, какую-то, не знаю, как это сказать-то менее пафосно, в общем, какой-то правильности, что ли, ну, больше, чем в тех, кто задает, сейчас я окончательно затавтологизирую все, правильные вопросы. Да, вот это, ну, здесь нам написала тоже одна из... наших зрителей, Анастасия, они не просто хотели угнать самолет, они хотели уйти от угнетения советского общества. Ну, туда неохота уходить в какие-то политические обобщения. Да.
Ну, мы же видим, что их особо не угнетали.
Ну как? Это, ну, вот,
нет,
такая
при этом
тонкая
еще
штука.
Они же на своих отцов смотрели, там же старшее поколение тоже показано, да, где ты дома, где папа, да, может слушать эти пластинки и нормально, и потом одевать костюм и идти, ну, произносить какие-то нужные речи там где-то на парткомах, да. То есть, понятно, была двойственная жизнь, и это не очень хорошо, ну, жить двойными стандартами и постоянно бояться, да, что тебя застукают за какой-то идеологией не той, да, бояться за детей и так далее, но при этом все-таки они же все понимали, что, ну, отцы, что ребята, да, действительно слушают запрещенные пластинки там и так далее. Все это все равно вроде как на серьезное не тянет. Они же не были политически заряженными. Это скорее было вот про музыку, про свободу.
Даже про религию.
Да, про религию, верить, во что я хочу, да, творить так, как я хочу, да, ну, может быть, не писать политических стихов там.
И действительно, кажется, знаешь, вот, кажется, смотришь и думаешь, да зажрались. Тут люди, понимаешь, там с голоду умирают, а они тут, им стихи хочется писать, как им в голову взбредет.
Им хочется просто пластинки слушать,
да,
которые они хотят.
Да, и ты понимаешь, на самом деле, исторически, кстати, говорят, что многие именно революции происходят, когда общество сравнительно благополучно, как ни странно. То есть, когда есть люди, у которых большой запрос на, ну, скажем, не знаю, на достоинство, да, на то, чтобы их какой-то не просто экономический статус, а какой-то внутренний экзистенциальный статус изменился, да, чтобы им к ним относились с достоинством, чтобы их уважали, этих людей. Как раз когда люди находятся в таком совсем загоне, когда они выживают, им не до революции. Им бы лишь бы прокормиться, им лишь бы протянуть еще один день. А вот когда нарастает определенный уровень благополучия, да, когда ты, у тебя есть возможность подумать не только о том, как дотянуть до вечера, как прокормить свою семью, а о каких-то, ну, более глубоких вопросах. И даже вот если посмотреть на кинематограф, да, посмотреть на фильмы, которые снимают в бедных странах, там, ну, знаменитые индийские фильмы, они, по сути дела, рисуют мир, в котором все хорошо, да. В данном случае кинематограф – это попытка побега от реальности, такой побега фантазии. Наоборот, если мы посмотрим на каких-нибудь скандинавов, на европейское кино, скажем, тоже австрийское, тот же Ханеке, там, наоборот, вот люди, у которых есть вроде бы определенный уровень сытости и благополучия, пытаются задаваться вопросами более глубокими о том, в общем, кто мы, откуда мы, зачем мы, там, не знаю, от смысла жизни до там, понимания того, что насколько мы вообще там понимаем, что мы делаем, почему мы поступаем так, как мы поступаем. Вот такие всякие штуки. И тут начинается все уже не так просто, не так радужно, не так оптимистично. И вот здесь, правда, такого вот утилитарного ответа у этих ребят не было. Что им не хватало? Вроде бы всего хватало. Но в том-то и дело, что человек, он же не сводится к сытости. Да, и вот это вот ощущение, это здесь нету вот такого побега к свободе, скажем там, как в «Побеге Шоушенка», потому что там это буквально побег из тюрьмы, как некого физического рабства. Здесь же, ну, действительно, может быть, искаженно понятое, но все равно это стремление какой-то тоже свободы, жить без страха, жить без лицемерия.
Да, заложники, но понятное дело, что речь идет, наверное, не о тех людях, которые оказались с ними в одном самолете.
Ну, хотя, и о тех, и о тех.
Да, хотя тоже. Но, наверное, заложники там самого времени, да, или своей судьбы, или молодости. И непонятно, здесь все смыслы можно подобрать к этому слову «заложники», да, но и, наверное, этот фильм о том, ну, это как раз-таки слепок с времени, ну, то есть, как тогда жилось. Ну, то есть просто без... Ну, как-то режиссер, мне кажется, не хотел выносить каких-то суждений, он хотел просто показать вот всю трагедию родиться в этом времени, быть молодым в этом времени, иметь какие-то мечты, ну, как-то жить вот в этом закрытом пространстве, в вакууме, да, в этой системе, и при этом вот все равно вот через пластинки, через все это, до тебя же доносится другая жизнь, какой она может быть.
Да, здесь вопрос...
А ты молодой не можешь это... Ну, как пропустить мимо ушей, что ли, она тебя соблазняет, эта жизнь, и она...
И действительно, она...
Ты
не...
чувствуешь, что она даже... Какой она должна быть?
И видишь, это не, да, может быть, даже это и ошибочно, может быть, даже это действительно у них была там какая-то искаженная картина, и, скорее всего, искаженная картина, но сам факт, что взрослому человеку указывают, что ему слушать, да, указывают ему там, что...
Как одеваться,
что говорить, не говорить, это в принципе, унизительно. И этот вот фильм, он связан с каким-то этим чувством собственного достоинства.
Ну, причем еще родители им же
этот страх передавали. С неспособностью пережить это унижение.
Это ужасно жить в страхе, потому что там есть сцена, где мама боится, что ее сын ходит в православную церковь, да, что она просит священника просто выгнать оттуда ребенка, чтобы его там не заметили, да, вот, потому что все-таки родители жили в страхе, они понимали больше об этой системе, вот, и этот постоянный, ну, вот, когда ты живешь, мало того, что над тобой система, так еще и родители, которые действительно боятся за своих детей, и которые этот страх, ну что ли, им транслируют.
Да, я думаю, на самом деле, что вот это вот желание свободы такой, оно очень, не знаю, оно очень человечное, если угодно. Да, потому что и звери хотят сыто есть. Да, там, они там стремятся к какому-то сохранению, но это в этом что-то есть, не знаю, в хорошем смысле, человеческое в том, чтобы хотеть как-то самореализовываться, жить без того, чтобы тебе указывали, как думать и что думать. Всегда указывают. Понятно, это все можно заболтать. Всегда указывают, всегда кто-то тебе промывает мозги. В любом обществе нет, знаешь, такого абсолютно свободного состояния. Но отсутствие самого, по крайней мере, стремления к этому, оно, мне кажется, тоже как-то неправильно. Да то, что сделали эти ребята в этом фильме, да, ну, неправильно, потому что они убивали людей, и сама, если верить, по крайней мере, фильму, вот там девушка, это одна из героинь, она говорит, что да, свобода такой ценой, это неправильная цена, то есть нельзя убивать других людей ради своей свободы, но не стремиться к свободе, что же что-то такое неправильное, да, вот вообще хотеть жить в обществе, да, где тебе указывают, что делать и как делать, или находиться в этом состоянии, для взрослого человека, мне кажется, это как-то, ну, неправильно и унизительно. Ну что, мы идем дальше. Oh, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often. And by someone who knows how. Напоминаю, что вы слушаете, смотрите проект «Раскадровка». Мы говорим о кино, мы говорим прежде всего о его смысле. И сегодня мы уже обсудили два фильма, фильм «Заложники» и «Хорошее время». И сейчас еще один интересный представитель фестиваля «Послание к человеку», который недавно был в Петербурге, уже закончился. И это фильм
«Освобождение. Инструкция по применению». Ну, это фильм для фестиваля не новый, он уже победил, по-моему, или получил какие-то важные призы на Арт-Док-Фесте, фестивале документального кино, и вот сейчас на «Послание к человеку». Фильм действительно достойный, прежде всего темой. Фотограф из Красноярска Александр Кузнецов несколько лет наблюдает за двумя девушками, Юлей и Катей, которые живут в психоневрологическом интернате. Что это такое? Это, ну, некое учреждение, где люди живут пожизненно. То есть потому что они не могут жить в обществе, потому что у них разные психические отклонения, болезни, диагнозы. Вот, и они живут всю жизнь в этом, ну, ПНИ, да, это учреждение, называется психоневрологический интернат. Речь идет об одном из таких учреждений в Красноярском крае. И начинается фильм просто с таких зарисовочек, с интервью, где эти ребята просто говорят, о чем они мечтают. И уже сразу же, вот обычному зрителю, уже сразу ты попадаешь в другой мир, потому что мечтают они просто зарабатывать деньги, жить в своей квартире и иметь семью. То, что мы можем сделать хоть завтра или уже делаем.
То есть, казалось бы, что за мечта?
Да, это их мечты. Вот, при этом, казалось бы, сейчас вот начнутся такие страшные образы интерната, там с решетками, нет. Вполне среда невраждебная, в которой они существуют. Понятно, что, ну, немножко так казённенько все, да, но на кухне повара печеньки для них пекут, у них есть дискотеки, где они танцуют, какая-то деятельность трудовая, то есть они с животными там ухаживают и так далее. Ну, и вот они так живут, они дружат, у них есть там, видимо, какие-то дружбы, отношения, понятно, там разделены парни с девчонками, и директор сочувствующий, и массовик-затейник, такая тетка вот такого советского образца, очень узнаваемая, прям с кудрями, с химией с этой, которая заставляет их стихи учить патриотические разные, ну, у них вот, в общем, своя такая жизнь. Вот, но вот девушки эти две, Юлия и Катя, они каждый год проходят комиссию у психотерапевта, ну, это как врача-то психолог, нет, не психолог, это, да, психиатр, у психиатра, для того, чтобы вернуть право на дееспособность. То есть, чтобы уехать из этого интерната и начать ту самую самостоятельную жизнь, о которой каждая из них мечтает. И вот режиссер наблюдает их год за годом. Сначала мы видим первую попытку девушки каким-то образом восстановить эту дееспособность. Нужно для этого пройти комиссию, потом приехать в суд. И вот сидит судья, совершенно посторонний человек, и решает, собственно, безопасен ты для общества или опасен. Держать тебя в психоневрологическом интернате или дать тебе возможность окончить кулинарные курсы, жить в своей квартире и работать. В этой же, может быть, деревеньке, но только не за стенами интерната. А судья тоже не враждебная, не демоническая. Что она решает? Она решает, есть ли риск для общества или нет. Ну вот я вот общество, да? То есть захочу ли я, чтобы со мной в соседней квартире жил человек, у которого диагноз там какой-нибудь психоневрологический, да? Он вообще нормален? Хотя это две девушки. Понятно, мы им сразу сочувствуем, нашим героиням, потому что, ну, во-первых, они здраво рассуждают, никаких отклонений у них нет. В интервью между собой, в разговорах мы узнаем их истории, что диагнозы эти, как отсталость какая-то, ну, умственная, они получили, потому что воспитывались в детских домах. Одну из них бросила, ну, она сразу отказник, да.
А по сколько им лет?
Ну, где-то по... В конце, там уже через 4 года, 34, ну, вот к 30 ближе. Вот, там от 25 до 30. Да, то есть это не молодые девушки. Ну, в смысле, молодые, но не юные. Вот, то есть взрослые. И они учатся там, пытаются какую-то профессию приобрести. Вот они вот в разговорах видно, почему так получилось, почему вот они оказались в этом учреждении. Причем они хотели именно в этом интернате оказаться, потому что здесь, ну, сочувствующие директоры. Они правда за них борются, они правда вот дают им шанс каждый год прийти в суд и доказать свое право на дееспособность, на то, чтобы им вернули ее. Вот. Просто так получилось. Это вот система. Человек рос в казенных учреждениях, да, об этом говорит директор. И понятное дело, что если на тебя поставили клеймо «умственно отсталый», ты будешь дальше в спецшколе учиться. Что такое «умственно отсталый»? Это же не опасный. Ну, в каждом случае это разное, да? Это может просто человек
вовсе не обязательно
медленнее
опасный.
Соображает. И девочки вообще, две наши героини, они вообще адекватные. Хочется прямо сразу им дать это право на дееспособность. есть способность, и прямо сидишь и думаешь, да что ж такое, ну, систему это ругаешь, да, а эта система тоже логичная, вот, потому что, ну, у психиатра написано, сама не может решение принимать, если так врач решил, да, почему судья, что он будет в каждого всматриваться, что ли, с каждым разговаривать, у судьи нет времени, там есть слово.
Ну и судья не специалист.
Дали девочке слово, да, вот скажите, почему вы хотите, чтобы вам вернули дееспособность, она говорит, ну, я, пожалуйста, верните, я буду стараться, я вот учусь. Мне не хватило, да, какой-то смелости. Но это изнурительная борьба. Вот есть один год, потом через 4 года. Спасибо большое режиссеру, что, ну, наверное, было ему интересно понаблюдать. Я не знаю, на какой он позиции стоял. Наверное, сочувствовал. Он просто возвращался в этот интернат каждый год и смотрел, что происходит дальше. У нас фильм-то называется «Освобождение. Инструкция по применению». Какова инструкция, как выбраться из психоневрологического интерната? А никакая, никакая.
Нет инструкции.
Нет рецепта. Вот они обе адекватные. Мы видим, как они с ними разговаривают, специалисты, судьи и так далее, как они разговаривают между собой, как они в чем-то обвиняют, наверное, родителей, которые их бросили на эту судьбу или которые вообще их родили, не обвиняют систему. Вот, они судьбу, что ли, обвиняют. Ну вот. За то, что им приходится сидеть в этой клетке и постоянно делать эти попытки выбраться. Вот. И смотришь, получается, что терпение — это инструкция. Терпи, и однажды у тебя получится. Или пробуй, или не оставляй попыток, или не отпускай руки, или что.
То есть на побег из Шоушенка не похоже?
Нет, вообще. Вот. Причем, ну ладно, давайте я не буду говорить, какая все-таки судьба этих девушек ждет. Я надеюсь, что фильм держит напряжение, хотя он не про не побег из Шоушенка, да, то есть он не про...
Ну, хочется, чтобы они выбрались.
Хочется, конечно. И ты думаешь, получится, не получится. Ты уже запомнил этих прокуроров и врачей, и врачи меняются. Думаешь, о, новый врач. Ну, может быть, сейчас он разглядит.
Слушай, а что врачам-то мешает вынести положительный диагноз?
Я не знаю, они... В том-то и дело, что мы не знаем, что вот за этим чиновником, за этим врачом, да, стоит своя какая-то логика. Он же их наблюдает, мы наблюдаем как сочувствующие.
То есть, наверное, если он напишет сейчас хороший диагноз, то это значит, он обвинит других в некомпетентности тоже, да, то есть какая-то такая, может быть, штука.
Нет, почему? Просто он как-то наблюдает. Вот. Может быть, есть, не знаю, какая-то обыденность, может быть, есть какая-то привычка, какая-то форма, что такие люди должны там жить. И зачем им жить в другом месте? Может, им хуже будет в другом месте? Может, они там сломаются?
Может, и правда
да.
хуже.
Мы не знаем, в том-то и дело. Но мы понимаем этих девушек, которые хотят просто получить профессию, жить в своей квартире. Это очень понятно.
Чтобы им дали какой-то да. шанс на человеческую
это
жизнь.
Это очень понятно. И, с другой стороны, как зритель, ты сидишь за них, переживаешь. С другой стороны, как зритель, ты решаешь, а ты готов, чтобы твоя соседка, да, ты готов дружить с этой девушкой, ты готова с этой девушкой общаться, если она продавцом в твоем магазине.
То есть обвинить судьи легко.
Да, работать
самим...
и так далее. В том-то и дело, что это фильм не о том, что это фильм о сочувствии и о том, что, к сожалению, вот этот разрыв между нами и ими, он существует. И он существует давно. И мы живем себе, и не знаем, как они живут в психоневрологическом интернате, и думаем, так правильно. Ну, не зря же они там оказались.
Ну да, просто преодоление вот. Этой границы, это же тоже какой-то, не знаю, поступок. Вот есть такой знаменитый католический подвижник Жан Ванье, который жил во Франции, он недавно, к сожалению, умер. Вот он как раз поставил задачу сломать эти границы. Он организовал сеть, это даже приюты, слово неподходящее, именно семей, домов, где такие люди, как он, там, с философским образованием, бывший боевой летчик, жили вместе вот с теми людьми, которых считают там, умственно отсталыми. И вот это уникальный опыт, конечно. Но ты понимаешь, что это как раз выход из системы. Да, то есть это человек, который благодаря какой-то личной, не знаю, любви, внимательности, терпению сумел это сломать. И с ним, когда смотришь, самое изумительное. Он говорит, да что вы, я никогда не считал, что я там кто-то, какой-то наставник для этих людей. Нет, я у них тоже чему-то учился. То есть они для меня, ну, такие полноценные живые люди. И это, конечно, на что-то... То есть выход здесь даже не в том, что, наверное, не знаю, правильных судей и врачей поставить, а вот какой-то, не знаю, такой человеческий прорыв. Может, фильм, он и об этом в том числе.
Ну да, фильм о том, что они-то готовы к нам, да, они хотят жить рядом с нами, эти девочки, а мы готовы.
Да. Ну, в общем, послание человеку, он этим и славится, фестиваль, что там действительно послание к нам. Ну что, спасибо всем, кто сегодня следил за нашей трансляцией. Если вы хотите посмотреть какие-то предыдущие выпуски нашего проекта, нашей передачи, пожалуйста, заходите в наши группы в социальных сетях. проект «Раскадровка» в Фейсбуке, ВКонтакте. Спасибо вам большое, друзья, и до встречи через неделю в это же время.